Радио «Спутник» снова в прямом эфире и приветствует своих слушателей. В студии Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, все самые значимые новости, ключевые события, которые разворачиваются в том числе и прямо сейчас, освещаются у нас в эфире, у нас на сайте radiosputnik.ru. Заглянуть можно у нас в соцсети, к нам в соцсети, и также подписаться на наш телеграм-канал. Ну а мы сейчас разберем эти ключевые моменты, обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на телефонной связи первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну а Кремль вновь во вмешательстве подозревают. На этот раз во внутренние дела Минска. По мнению конгрессменов США, Москва якобы пытается подорвать независимость Белоруссии. Такой стала реакция Вашингтона на договоренность между Россией и Белоруссией об оказании помощи в обеспечении безопасности страны.
Американские политики своеобразно трактуют эту помощь. Россия якобы может оказать Белоруссии военную помощь из-за проходящих там протестов. А на самом деле речь шла о том, чтобы помочь, если вдруг будет оказано... если вдруг появится внешняя агрессия на Белоруссию. К тому же есть договоренности двух стран в рамках ОДКБ и союзного государства.
Кстати, в самой ОДКБ заявили, что в секретариат никаких обращений от Белоруссии не поступало. Игорь Юрьевич, вот такие вот слова, заявления, инициативы, тезисы из американского конгресса. Это что? Это реакция на то, что происходит здесь сейчас? Причем, может быть, такая дежурная? Ну как, произошло, отреагировали? Или же это, возможно, некий символ, некая соломка, уж простите, как постеленная на будущее, на основании которой можно будет уже принимать некоторые, ну, серьезные, может быть, и вооруженного плана решения на будущее?
Ну, тут ключевое слово, которое вы сказали, дежурное. Да? Это даже не реакция, а просто дежурное очередное обвинение России в вмешательство во все и во вся. Да? Здесь уже давно никто не удивляется, что Россия вмешивается везде, во все выборы, в американские. Опять же, даже президент Трамп опять сказал, что Россия не хочет, чтобы его переизбрали. И, соответственно, опять вот эту тему вмешательства России раскручивает. Но сделав такие заявления, конечно, американские конгрессмены нужно было как-то более внимательно отчасти учить, да, потому что вообще-то не Россия заявила, потому что она готова поддержать, а речь шла о том, что Беларусь обратилась к России, и Россия действительно подтвердила приверженность тем обязательствам, которые зафиксированы и в рамках союзного государства, и в рамках договора коллективной безопасности, который действительно предусматривает военную помощь. Там есть специальные процедура, это не значит, что это автоматически, да, будут оказана помощь. Действительно нужно, чтобы поступило обращение в ОДКБ. И, соответственно, после консультации со всеми участниками этого договора такая помощь должна быть оказана.
Ну, возможно, у Запада действительно были какие-то свои планы насчет Белоруссии, поэтому так и отреагировали. Но, с другой стороны, Россия, собственно говоря, ну, как бы косвенно дала понять, не лезьте, куда вас не просят.
Ну, это нормально, и я напомню, что у американцев есть НАТО, и там тоже есть аналогичная статья, да, которая задействуется в том случае, если на одну из стран член НАТО нападает внешний враг, да, то все остальные участники альянса приходят на помощь. То есть здесь, в общем-то, абсолютно зеркальные вещи.
То есть, в принципе, тут можно подозревать, что в рамках ОДКБ не только Россия может помочь Беларуси, если вдруг какое-то внешнее воздействие на страну, но и с другими странами, которые входят в договор ОДКБ.
Естественно. Ну, понятно, что российская армия самая сильная и в этом договоре. И понятно, что, конечно, расчет делается не на армию, там, не знаю, Киргизии, да, а на армию России.
Ну, к армии Киргизии никаких тоже вопросов или претензий, просто здесь действительно участие России возможно. Это может стать, опять же, вот несколько раз повторю, может, возможно, стать неким триггером, который что-то дальнейшее перещелкнет и на Западе, и в Европе. Какие возможны здесь опасения? Чего стоит вот ожидать, опасаться? Какие поступки, на ваш взгляд, могут быть недопустимыми? Потому что, ну, по крайней мере, в соцсетях очень достаточно много и уже прогнозов, и вот этих фотографий, видео, которые рядом с границей, что вот, смотрите, вооруженные силы подтягиваются, этих видео, фото за последнее время. В любой ситуации, в многих ситуациях тоже публикуют, но тем не менее, есть чего опасаться, есть вот эта вероятность, что действительно российские военные окажутся так или иначе на территории Беларуси, и каковы тогда будут самые, не знаю, может быть, самые негативные прогнозы?
Я сильно сомневаюсь, что будет вооруженная агрессия против Белоруссии. Судя по тому, как Запад вмешивается вот в нынешние белорусские события, видно, что, в общем-то, ресурсов не так много. Да, основные игроки, которые со стороны Запада пытаются вмешиваться в процессы в Беларуси, это Литва, Польша и Украина, в условиях нынешнего кризиса экономического, который углубляется и, скорее всего, будет еще больше углубляться ввиду того, что с пандемией никак до сих пор не справились, в общем-то, ресурсная база для такого вмешательства, она практически сводится к нулю. Поэтому я уж не говорю про там, геополитические последствия такого вмешательства, опять же, с учетом того, что у нас есть и союзные государства, и есть договор о коллективной безопасности. Я не верю в то, что будет вооруженная агрессия против Беларуси.
Игорь Георгиевич, тем временем сторонников команде поддержки Лукашенко все меньше народа становится. Вот в очередной раз мы слышим о том, что новый чиновник покидает, скажем так, армию сторонников посла Белоруссии в Словакии. Бывший помощник белорусского президента Игорь Лещенин написал заявление об отставке. Здесь в этом ключе что можно сказать? Насколько эта тенденция вот это может длиться? Как долго? И сколько еще, в принципе, в запасе Лукашенко осталось как бы его сторонников?
Ну, то, что кризис в Беларуси достаточно серьезный, в этом, опять же, никто не сомневается, и все это признают. Как долго это продлится, ну, посмотрим. Здесь, конечно, очень трудно что-то точно предсказывать и говорить, что вот там столько-то дней осталось, там 48 часов, не 48 часов. А вот пока ситуация, в общем-то, как мне кажется, потихонечку успокаивается, да, нет силовых акций. Есть действительно массовые акции протеста против Лукашенко, да, крики «Уходи!». Но, с другой стороны, проблема заключается в том, что вот эта протестная масса, она пока что не организована. Там нет серьезных оппозиционных политических партий, там нет серьезных оппозиционных политических лидеров, потому что кто-то сидит в тюрьме, кто-то эмигрировал. То есть этот протест не организованный. А неорганизованный протест, он, в общем-то, очень долго вот в таком русле продолжаться не может. Он либо выльется действительно в какие-то столкновения и будет достаточно жестоко разогнан, либо постепенно сойдет на нет.
Игорь Юрьевич, давайте к другому направлению российской международной политики тоже перейдем. Российско-белорусские отношения тоже в центре внимания постоянно. Следим за ними, рассказываем обо всем у нас в эфире, у нас на сайте, у нас в соцсетях. Тем не менее, вот действительно, про Соединенные Штаты еще пару словечек, наверное, сказать стоит. Президент, благо этой страны, Дональд Трамп, называет Владимира Путина шахматистом мирового класса. Справедливости ради стоит отметить, что такую характеристику он дал и главам Китая, Турции и КНДР, Си Цзиньпиню, Реджепу Тайпу Эрдогану, Ким Чен Ыну, то есть там такой костяк шахматистов большой политики серьезный.
Да, но тут стоит уточнить, в каком ключе прозвучали эти характеристики. Дональд Трамп выступал перед своими сторонниками в штате Висконсин в рамках предвыборной кампании. Президент США оценивал шансы претендента на главный пост государства бывшего вице-президента США Джо Байдена. И по мнению Трампа, Байден не сможет работать с лидерами России, КНР, Турции, КНДР на равных в случае его победы на выборах, мол, силенок маловато. И вот, Игорь Георгиевич, насколько искренне можно считать такую оценку Трампа качеством лидеров России, КНР, Турции и КНДР?
Ну, вы очень верно подметили, что сам Трамп себя включил в число этих великих шахматистов, поэтому, наверное, может положить что-то искреннее заявление. Хотя, в общем-то, уже давно никто не удивляется, что Трамп с утра пишет в своем твиттере одно, а к вечеру прямо противоположное. Да? Поэтому вот здесь тоже можно ожидать нечто подобного.
Но здесь можно, опять же, извините, пожалуйста, здесь можно вот эту шахматную поговорку знаменитую упомянуть. Все ходы записаны.
Да-да-да.
Все, что было сказано, будет использовано.
Вот, ну, главное, конечно, на мой взгляд, что это совершенно очевидный посыл действительно своим избирателям в рамках предвыборной кампании. Но мне кажется, что вряд ли он серьезно сработает, учитывая то обстоятельство, что для американских избирателей вопросы внешней политики на выборах занимают там даже не второе, не третье, а там какое-нибудь предпоследнее место с конца. Для них самое главное то, что у них творится в экономике, как обстоят дела с их благосостоянием. А пока вот с этим, конечно, в Америке достаточно большая проблема. Опять же, все из-за того же экономического кризиса и все из-за той же пандемии коронавируса. Вот если эту ситуацию не удастся переломить, а судя по всему, ее не удастся переломить до ноября месяца, то, в общем-то, даже несмотря на все эти шутки в отношении Байдена, да, скорее всего, Трамп не сможет удержать Белый дом.
А можно здесь с вами не то, чтобы не согласиться, Георгий Юрьевич, а немножечко так предложить подискутировать, когда вот на прошлой неделе пошли разговоры о том, что Трамп прям серьезно, вроде как, по прогнозам определенных организаций, определенных контор, начинает уступать вот в этой, в предвыборном, вот в этом предвыборном противостоянии, сразу несколько именно международных историй стали очень серьезно разворачиваться. Например, вот Израиль как-то раз и договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами. Насколько вот этот внешнеполитический момент может сыграть за Трампа? Потому что, ну, здесь, по идее, у него все карты на руках. Внутри страны, да, он что-то там как-то вроде запутался, и там, опять же, сторонников может быть не так много, но зато на внешнем направлении может так или иначе чем-то руководствоваться. С Китаем противостояние тоже двигается, и тоже он пытается Трамп себе это в плюс заносить. Вот этот момент насколько важен, насколько значим, опять же, может быть, не до уровня, не на уровне рядового избирателя, а вот на уровне серьезного противостояния.
Ну, все-таки судьбу будут решать рядовые избиратели сначала.
Выборщики.
Ну, нет, выборщики уже голосуют так, как проголосовали рядовые избиратели. То есть рядовые избиратели выбирают выборщики, но они их избирают по партийным спискам. А те уже, соответственно, голосуют в декабре месяце, кстати, а не в ноябре, как избиратели. Это уже чисто формальная вещь, поэтому мы итоги выборов знаем, собственно говоря, в начале ноября. Вот. Нет, безусловно, я же не сказал, что внешний фактор не играет вообще никакой роли в американских выборах. Играет, иногда очень важно. Но обычно это всегда, если посмотреть на историю предыдущих президентских кампаний, это обычно была маленькая победоносная война, которую американский президент проводил где-то в середине своего первого срока, и это добавляло патриотизма, шовинизма, и вот на этой волне он переизбирался на второй срок, но это все-таки такая внешний фактор, тесно связанный с внутренним, да, пока мы сильные, мы вот чего-то добились. Здесь Трамп пытается сказать, что он тоже преуспел во внешней политике, но, во-первых, победоносной войны он нигде не устроил, слава богу, это раз. Во-вторых, все остальные его достижения, они в лучшем случае косвенные, а иногда и просто, ну, такие голословные. Вспомните, сколько он говорил, что он договорится с Ким Чен Ыном, будет какая-то сделка и так далее, и так далее. Ну и что, и где эта сделка? И сумел он убедить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы? Нет, то же самое с Китаем, да, вот эти все победные реляции, что вот, я заставлю Китай играть по нашим правилам, ну, в общем-то, пока не совсем соответствует действительности, да, то есть дефицит в торговле с Китаем никуда не исчез, да, он чуть сократился, но он все равно остался. Или эти слова про то, что вот он, не знаю, как-то страшно наказал Россию. Что-то не похоже, тем более сам же потом включает Путина в число великих шахматных игроков. Так что есть определенные противоречия, и мне кажется, что вот на этом внешнеполитическом факторе вряд ли Трамп сможет переломить ход избирательной кампании в свою пользу.
Игорь Юрьевич, о противоречии. Вот Трамп не далее, как сколько, пару месяцев назад говорил, что Путин не хочет моего переизбрания. Хиллари Клинтон чуть посвежее заявление говорит, что, наоборот, Путин будет помогать Трампу. Ну, Путин в виде России имеется в виду. Кто прав? Я уже запутался, кого Россия будет в этот час, вот сейчас переизбирать, потому что, вот, казалось бы, ну, кандидаты на прошлых выборах не могут определиться в своих предпочтениях.
Ну, я думаю, что, опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали разговор, да, то есть страшилка России, да, стала такой уже настолько дежурной вещью, что ее используют, кстати, в Беларуси тоже. Да, и сторонники, и противники с одинаковым успехом. Да, все сейчас пугают вот, России друг друга. Вот, поэтому ничего неудивительного нет, что и Клинтон, и Трамп, в общем-то, заявляют о том, что Россия действует против них. А, опять же, в надежде на то, что вот этот вот, жупел, да, он сыграет свою роль и даст им голоса американских избирателей.
Спасибо огромное вам за комментарий, Игорь Юрьевич. Первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире «Радио Спутник» прокомментировал некоторые из ключевых событий этого утра. А у нас ситуация, я даже не знаю, как ее описать, потому что, с одной стороны, она немножечко и забавная, а с другой стороны, конечно, и страшная, потому что арестован человек, задержан человек, который бросал камни, причем в консульство не только России, но еще и в украинское и венесуэльское, в машины камнями несколько дней забрасывал, даже нанес определенный ущерб. Теперь его задержали, и в ноябре будет суд.
Да, там история началась 10 августа. Он не только сквернословил, но и бросал, как ты правильно отметил, представитель детмиссии камни. кремниевых машин тоже. В результате инцидентов генконсульству был нанесен ущерб. И представители российской дипмиссии удивляются тому, что почему в течение такого времени мошенник, ну...
Хорошо так, мошенник.
Не задержан.
Хулиган.
Да. Хулиган, да.
Я просто пытаюсь представить, вот если, допустим, в Москве кто-нибудь так подойдет и начнет кидать камни в машины, допустим, ну, не допустим, а американского, напрямую прям посольство.
Ну да, условно говоря.
Что будет? Он 6 дней там, ну, 7 дней продержится с 10 по 16 августа?
Ну, вряд ли. Я думаю, что его в первый день бы схватили, скрутили бы и, естественно, попросили бы, вернее, задали бы несколько вопросов, на которые он должен был бы ответить. Ну, вот по информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник в присутствии полицейских выкрикивал угрозы, однако на следующий день он был каким-то образом выпущен, и по сведениям российской стороны, нападавший якобы задержан был, однако ранее на него даже не всякий раз составляли полицейский протокол. И вот в полиции поясняли, что такое правонарушение относится к мелким, и что, мол, что с ним делать, суд, по идее, должен решать, что, в принципе, нет никакого криминального прошлого, поэтому его особо так и не задерживали.
Ну, вообще очень интересно, что значит не было криминального прошлого? То есть, по идее, один раз нарушить закон можно? Ну как, у меня же нет прошлого. Я так понимаю, какой-то штраф ему все-таки грозит. Правда, да. Учитывая, что американская судебная машина далеко не всегда работает очень быстро, возможно, процесс очень и очень затянется. Другое дело, мне вот очень приглянулось такое уточнение, замечание относительно того, что вот, мол, якобы, ну как сообщали в полиции, якобы второе нарушение мог совершить как тот же самый человек, так и другой.
А, ну там же нет, это, конечно, видеокамеры, и, естественно, ничего не фиксируется, да, и сравнить, да, портрет одного и другого человека, конечно же, нельзя. Но по поводу правосудия тут тоже действительно очень долго все может растянуться, потому как в первый суд по этому инциденту должен состояться аж 6 ноября. А пока там суть до дела, пока будут выяснять, решать чего, как...
Ну, это достаточно такая постоянная практика. Другое дело, вообще интересен выбор тоже стран, в которые решил побросать камни, посквернословить Россию, Украину, Венесуэлу. А еще говорят, что не слушают про внешнюю политику в Соединенных Штатах ничего.
Слушают, конечно.
Еще как слушают, в курсе всех злободневных тем и историй. Почитать и ознакомиться с ними можно у нас на сайте, традиционно radiosputnik.ru. У нас есть также соцсети, у нас также есть телеграм-канал, где и аналитика, и новости, и там, где уместно, с юморочком. Мы продолжим, и к нашей беседе подключается кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А в России дан старт строительству одного из крупнейших в мире газохимических комплексов – Амурский ГХК. Проект оценивается в 11 миллиардов долларов. Предварительные сроки сдачи и начала пуска наладочных работ – 2024-2025 годы.
В торжественной церемонии начала строительства участвовал премьер-министр Михаил Мишустин, главы профильных ведомств, а также глава правления Сибура Дмитрий Конов. Именно эта компания взялась за этот перспективный для Дальнего Востока проект. Михаил Кимович, значение для экономики России России для региона, как можете оценить, ну, в перспективе, понятное дело, когда он будет запущен?
Ну, для экономики это, конечно, ну, можно сказать, даже, ну, не беспрецедентный, но такое, в общем-то, значение вехи определенное. Мы всегда вот сетовали на то, что мы в основном поставляем сырьевые товары. В данном случае речь идет о сыром газе, как это ни странновато звучит, но газ тоже, оказывается, бывает сырой. Вот в данном случае этот комбинат позволит нам поставлять на рынке, ну, не секрет, наверное, что это будет азиатский рынок прежде всего. Во-первых, он динамичный, быстро развивающийся, значит, и перспективный. Мы будем поставлять уже не просто газ, а вот полимеры. Это очень важный такой продукт, который является базовым, причем полимеры базовые для развития всей остальной экономики. Вот, предполагается, что один вот этот вот комбинат, может, его мощность будет такова, что он составляет 1,35, то есть почти полтора раза больше, чем весь наш экспорт полимеров, который существует в данный момент. И это позволит нам, вот, ну, тоже на отдаленную перспективу, правда, такую достаточно там к 40-му году, даст прирост наших экспортных поступлений в 4,5 триллиона рублей. Но это вот, понятно, отдаленная перспектива, но это будет наращиваться. Это вот что касается общей экономики. Теперь что касается региона. Во-первых, в строительстве этого комбината предполагается, что будет участвовать 30 тысяч человек. А когда он будет работать, ну, понятно, что строители уже идут с площадки, но 1000 человек останется там работать, которые будут вот эти вот такие высокотехнологичные места с хорошей, судя по всему, заработной платой. Плюс транспортная инфраструктура, плюс все, что сопутствует вот развитию такого рода комбината, все окружающие вот эти вот возможности, которые будут обслуживать и комбинат, и людей, которые там будут работать и получать, и так далее, и так далее. То есть, опять-таки, предполагается, что к 2040 году, ну, вот такое перспективное планирование, то есть через 20 лет, регион, воловой региональный продукт получит дополнительно еще, в общем, увеличит вот это ВРП на 100%, то есть вдвое, увеличится вдвое. Вот таково значение, так вот вкратце штрихами, по-моему, вполне такие впечатляющие, уже не говоря о том, что вот этот комбинат будет строиться по абсолютно новейшим технологиям с применением и всех этих цифровых возможностей, цифровых экономик и так далее, и так далее, и так далее. То есть это будет абсолютно новейший по всем мировым стандартам комбинат.
Хочется надеяться, что еще и по поводу экологических всяких нюансов тоже будет современное производство.
Там жесткие требования, там очень жесткие. Кстати, вот переработка газа, она как раз и свидетельствует о том, что, в общем-то, это, ну, газ сам по себе считается наиболее щадящий, экологически щадящий энергоресурс. Но в данном случае речь идет не об энергоресурсе, а об продукции с помощью вот этого, на основе этого самого газа. Но мы знаем, что сейчас мир, в том числе и Китай, кстати, не говоря уже и о Европе, озабочен экологическими проблемами. И вот я читал, что на ближайший пятилетний план они включают туда, помимо развития внутренней экономики, свои собственные акценты переносят туда, все это будет у них под таким под жестким экологическим контролем.
Михаил Кимович, времени не так много, но не могу не задать вопрос. А как скоро может окупиться этот проект? Сумма большая пока, сумма, которая будет туда вложена. Вы перечислили, действительно, это не сам проект, это еще инфраструктура, это действительно, ну, как сказать, региональный, серьезный, возможный рывок, прорыв. А окупаться сколько будет?
А окупаться, конечно, ну вот мы посмотрим там по узкому проекту, это 8 миллиардов долларов, по расширенному это 11 миллиардов. Но понимаете, дело же не столько вот в том, что в экономике механизм работает не всегда так, чтобы обязательно надо, чтобы это окупилось. У вас есть средства, вы их туда вложили, а дальше у вас идет текущий доход в течение длительного времени, который у вас, так сказать, питает и дает вам наполнение и бюджета, и балансирует внешний торговый баланс, и дает вот укрепление вашей компании на мировом рынке, и так далее, и так далее. Вот это более важная составляющая и рабочие места, и развитие самого...
Вообще, Михаил Ильич, хотелось бы, чтобы не только компания, а, наверное, вся страна в целом, и оккупация все-таки... Так, значит, пришло. Михаил Ильич, времени совсем немного. Какие-нибудь аналогичные примеры можете привести, чтобы... Для сравнения.
Вы знаете, вот в районе, судя по всему, это флагманский проект еще и потому, что он привязан к конкретному источнику сырья дальневосточному и к конкретному рынку, причем рынку перспективному. Я думаю, это флагман, который послужит примером для всего остального. Все остальное пока, к сожалению, до такого уровня пока не дотягивает.
Ну, пока теоретически хочется верить, что все будет действительно реализовано на максимальном уровне. Михаил Кимович, вам спасибо огромное за комментарий. В эфире «Радио Спутник» Михаил Беляев, кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований. Ну а в завершении о постоянном, увы, о мошенничестве, только разрешили вылетать в другие страны, только начали продавать билеты, как сразу же и на этом решили нагреть руки. Более 100 мошеннических сайтов по продаже, собственно говоря, авиабилетов были обнаружены в интернете.
Да, и это стало проявляться последние 1.5-2 месяца. Если говорить конкретнее, то в конце июля их было 30, в середине августа уже около 100. Представляешь, какой рост, да?
Вообще не очень. В 3 раза за 2 недели я, наоборот, разочарован мошенниками.
Разочарован?
Конечно, должно быть больше.
Но, может быть, наши силы безопасности, кибербезопасности работают хорошо, поэтому...
Это тоже, это другое. Я разочарован, говорю, не силами, которые противостоят онлайн-угрозам. Я разочарован мошенниками.
Там очень много мошеннических ресурсов, которые связаны не только с продажами авиабилетов, но также и сайты для бронирования номеров отелей, аренды авто и прочего разного сопутствующего.
В общем, все по-прежнему. Если хочешь чего-то добиться, достать, получить в интернете, обязательно проверь все, причем проверь сам, иначе можно потерять не только на чем-то привычном, но и на таком долгожданном и привлекательном билете в Танзанию. В Танзанию летать можно. Мы помним, это главное туристическое направление этого лета. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, спасибо.
Взаимно.